сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.
Это поет баритон Вадим Чельдеев. На зов этого голоса 20 апреля к зданию правительства Северной Осетии во Владикавказе вышли 1500 человек. То есть случился первый, и не факт, что последний в России, митинг из-за эпидемии коронавируса и связанного с ним экономического кризиса. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня ответим на вопрос: почему Владикавказ? Во многих ведь регионах страны сейчас люди живут небогато. Многим из-за так называемой самоизоляции тяжелее обычного, но протесты в Северной Осетии. Как эти протесты связаны с ковид-диссидентами, сталинистами, а еще местной коррупцией, бедностью, и как свой вклад внесла бесланская трагедия 2004 года? Факт. 20 апреля на митинг у дома правительства Северной Осетии пришло несколько сотен человек. Считается, что около 1500. Еще факт. Призвал людей выйти на площадь Вадим Чельдиев, живший в тот момент уже около года в Петербурге, певец и блогер. Специфический осетинский персонаж. Он придерживается довольно экзотических убеждений. Критикует власть, не верит в то, что COVID-19 существует, считает своим героем Иосифа Сталина, а себя гражданином Советского Союза. Сегодня 21 апреля во Владикавказе суд арестовал Чельдиева на 2 месяца, и ему вменяется 2 уголовных статьи. Первая – применение насилия в отношении представителя власти, и вторая – публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая статья как раз связана с заявлениями Чельдиева в соцсетях о том, что коронавируса не существует. За несколько дней до владикавказского митинга Чельдиева задержали и доставили из Петербурга в столицу Осетии. И вот что важно подчеркнуть. Чельдиев — это не как Вячеслав Мальцев с его несостоявшейся революцией ноября 2017 года. Ну, помните? Remember, remember the 5th of November. Ну, так вот, Чельдиев действительно смог вывести людей на улицу.
Полицейские загородили вход, чтобы люди не попали в дом правительства. Ну, то есть все уже знали на этот момент, что люди будут собираться, что будет... Это называют не митинг, а народный сход, что будет народный сход уже все знали. Именно 20 числа в 12 часов.
Это говорит блогер Алла Битте из Владикавказа. Человек по фамилии Битаров, которого она и другие наши собеседники сегодня будут часто упоминать, это глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Полицейские вроде как пытались сдержать, но не особо сильно настаивали на этом. В итоге люди оказались на площади перед домом правительства. И начали скандировать лозунги, люди начали кричать, чтобы вышел Битаров, звали Битарова. Еще скандировали люди, чтобы отпустили Чельдиева. Ну, знаете про Чельдиева, да? Вышел Битаров со своими помощниками, с кем он был, ну, и пресс-служба его там была. В общем, он вышел, начал отвечать на вопросы. Они говорили о том, что у нас разработана новая программа, мы будем помогать. И вот эта вот вся вода, которая, собственно, была до этого. От этой воды ни холодно, ни жарко. Вот эти вот все вопросы у людей назрели, и на эти все вопросы власти не хотят отвечать, не хотят отвечать в прямых эфирах, которые проводятся, ну вот глава выходит в прямой эфир на нашем национальном телевидении. Он не отвечает там на эти вопросы. Он говорит, если вы не позаботились о том, чтобы зарегистрировать ИП, значит, это ваша проблема. А ИПшникам, у которых малый бизнес, ну, надо пережить.
Ну, дело точно было не в Чельдиеве и не в его призывах, а в том, что действительно накаленная была обстановка и люди в нужде.
Да. Ситуация была накалена. Люди были возмущены, люди хотели выйти на митинг. Чельдиев просто явился как, ну, голосом народа, и он первый призвал всех собраться и митинговать. И люди там не то чтобы отпирались, не то чтобы там кого-то уговаривать надо было. Люди и так давно хотели, просто нужен был человек, который всех за собой поведет. Как-то так. Но его арестовали до митинга, ну, я думаю, что как раз-таки для того, чтобы он не оказался на этом митинге. И люди начали требовать свободу Чельдиеву, потому что считают, что именно Чельдиева там не хватает, потому что вот эту воду льют, на вопросы людей прямо не отвечают. ни на какие уступки им не идут, и никто не может дойти до конца. Ну, то есть вот зубы заговаривают, и нет человека, который может дойти до конца и потребовать своего. И люди начали требовать Чельдиева, чтобы он говорил от лица всего народа.
После первого народного схода, ну то есть по сути митинга во Владикавказе, говорят о том, что нужно собрать второй. И местная власть старается этого сейчас не допустить. Главный аргумент – массовые собрания представляют эпидемиологическую опасность. В своем видеообращении, выпущенном через день после митинга, глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров сказал, что уже пошли первые выплаты тем, кто остался без доходов, мол, не из-за чего сейчас проявлять недовольство. Власть помогает людям. Ну и кроме того, протестующие, которые выходили на площадь, совершают преступления таким образом. Они подвергали и подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких. Кроме того, местные СМИ опубликовали видеообращение другого, даже более известного в республике, да и во всей России, и точно более авторитетного, чем Вячеслав Битаров, человека. А именно Виталия Калоева. В начале 2000-х его семья погибла в авиакатастрофе, и вы наверняка помните эту историю. Случилась авиакатастрофа из-за ошибки швейцарского диспетчера. Так вот, если вы историю Виталия Калоева забыли, я напомню, что он приехал в Швейцарию, нашел дом диспетчера, позвонил в дверь и убил на крыльце, после чего был осужден, отсидел в тюрьме, а по возвращении в Россию стал для части патриотической публики настоящим героем. После поступил на работу в осетинское правительство, а теперь вот является местным депутатом. Слушаем фрагмент ролика, который опубликован в республиканских СМИ и транслировался на местном телевидении.
Те события, которые произошли сегодня у нас в республике, они нас не красят, они не красят нас. И должно быть стыдно всем нам вот за сегодняшний день. Поэтому еще раз я хотел бы, чтобы все посидели дома и поберегли своих старших, не выходили. Потому что сегодняшний день еще аукнется для нас недели через две.
Еще о реакции власти. Последние сутки в осетинских соцсетях публикуются сообщения с хэштегом «Я за Битарова», то есть в поддержку главы республики. О том, как общество уже поделилось, в том числе благодаря этому флешмобу, и о проблемах с коммуникациями, которые привели к митингу, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев. Также Заур объясняет феномен оперного певца Чельдиева, сумевшего стать лидером протеста.
Люди, которые ответственны за информационную составляющую, они сделали то же самое, что делали и всегда. Они просто решили асимметрично ответить на происходящее и запустили в соцсети хэштег «Я за Битарова». То есть тем самым противопоставляя, что вот есть с одной стороны Чельдиев, есть вот это маргинальное сообщество, а вот с другой стороны есть Битаров. И вот все здоровые силы, они должны объединиться вокруг главы республики. При этом как бы никто из них не говорит о том и не хочет говорить о том, что все вот то, что произошло вчера, это не за один день зрело. К этому шли довольно долго, ну как минимум месяц, да? Все вот эти ограничительные меры, когда начали приниматься, когда вместо того, чтобы разговаривать с людьми, инфообслуга господина Битарова, она выставляла вперед таких, знаете, людей в костюмчиках, которым не то что в Осетии, им в принципе никто не верит нигде, не то что в России, даже в мире, да, то есть не было человека, который мог бы разговаривать с людьми на их языке и действительно донести до них всю опасность того, что происходит. Но вместо этого, да, вместо того, чтобы хотя бы вчера это сделать, да, вчера они собрали действительно каких-то людей, у которых есть какой-то авторитет, и они показали их по национальному телевидению. Но при этом это было уже поздно. Все это нужно было делать гораздо раньше. А вчера это было уже действительно поздно. Кстати, среди них был и Калоев, вот этот Виталий Калоев. В принципе, я думаю, что если бы он вчера утром, ну как утром, часов в 11, когда люди стали только собираться около площади, если бы к ним вышел тогда Калоев, как бы к нему кто ни относился, да, это бы смогло снизить накал. Власти как-то особо никто не верит. Начали появляться другие люди, которые говорили совершенно другие вещи, в частности, то, что вируса не существует, что нас обманывает власти, что нас всех будут чипировать. Ну, вы знаете, да, вот эти все стандартные заготовки людей.
Которые... Ну, Чельни в первую очередь, да, это говорил он сейчас.
Естественно, да, я сейчас дойду и до него, потому что человек, который позиционирует себя как народный трибун, как гражданский активист, в какой-то момент его не было слышно, он рассказывал только о каких-то условно-нравственных вещах, то обличал там каких-то девушек в трусах. Но когда случилась вот такая ситуация пандемии, то он начал вещать, он понял, что хотят люди, и он угадал с этим. Он попал в волну, он попал в струю, и люди, слушая его, они слышали то, что они хотели слышать. То есть он, в принципе, ничего нового им не говорил. Он говорил то, что они хотели слышать. А, естественно, у этого человека, как бы к нему кто ни относился, есть харизма, есть голос, все-таки оперный певец. И, естественно, Вадим Чельдиев, по сути, маргинальный персонаж, он попал в эту струю. Да, я ничего не говорю. Вчера на митинге было очень много маргинальных товарищей. Там и нетрезвые были, и разные были. Но при этом там были действительно люди, которые вышли поинтересоваться, что, собственно, происходит и как им дальше жить.
И тут очень важные слова про «угадал и попал в струю», когда говорится о Вадиме Чельдиеве, потому что помимо недовольства, о нем мы еще поговорим, в Северной Осетии, кажется, многие и правда не верят в опасность коронавируса, ну или не хотят в нее поверить. Короче, ковид-диссидентство – это тоже фактор протеста, причем довольно значимый. Объясняет Залина Багазова, она хоть и давно живет в Москве, но очень внимательно следит за тем, что происходит в ее родной республике. А многих черных лебедей даже просто знает в лицо.
Конечно, не хотелось бы называть Вадима Чельдиева черным лебедем. Слишком много чести. Но по факту совпало очень много факторов. То есть, как мы исторически знаем, что какие-то события происходят не только потому, что кто-то стал на броневик, а потому что еще очень много всего вокруг произошло, что ему поспособствовало событиям, которые происходят. Вот. И просто мне кажется, что он стал выразителем каких-то переживаний, и он подкрепил вот это отрицание в людях, которое было, и которое до сих пор есть. Я вижу, как люди пишут, что Чапирова не существует, понимаете, и что с этим поделать, не знаешь. И я вижу, что в регионе очень много людей просто не воспринимают угрозу всерьез. Там одна из больших проблем, что нет нормальной, логичной коммуникации от руководства республики. Вадим Чельдиев заполнил вот эту коммуникационную дыру, которая существовала. Этот человек стал единственным, который с людьми системно постоянно разговаривал. Записывал видео, писал посты, ходил в группы, которые существуют там, в соцсетях. И на безрыбье он стал тем раком, которого все послушали.
Как все произошло и что, а точнее кто стал триггером, то есть раздражителем, мы поговорили. Теперь давайте о причинах недовольства в Северной Осетии. В самых общих чертах все понятно. Республика небогатая, доходы у людей маленькие, самоизоляция – это такая роскошь, которой еще нужно иметь средства финансовые себе позволить. К тому же местная власть принципиально в Осетии настроена на то, чтобы подчиняться Москве, а не отвечать перед избирателями. И это буквально в Северной Осетии, как и на всем остальном Российском Кавказе, нет никаких выборов губернаторов, даже таких куцых и весьма контролируемых, как во всех остальных регионах страны. Там глав назначает президент при согласии местного парламента. Но есть у этого обычного кавказского узла проблем и свои особые черты, рассказывает Алла Битте.
Люди остались без работы. Я думаю, это по всей России такая проблема, но у нас вся эта проблема была решена это мое личное мнение, очень бестолково. То, что половина предприятий у нас открыта. Открыт Леруа Мерлен, открыты всякие салоны красоты, открыт магазин электрика, ДНС, но при этом другая половина предприятий позакрывали частные детские сады, школы. Весь малый бизнес был закрыт. И люди, которые работали на этот малый бизнес, им никто не выплачивает деньги, потому что не с чего. Это понятно. Но при этом другая половина работает прекрасно. И также люди ходят в тот же Леруа Мерлен и разносят там инфекцию. Работает транспорт, маршрутки наши работают, но при этом нельзя привозить в машине больше 2 человек. То есть в маршрутке можно, а в машине нельзя. То есть там столько всяких противоречий в этих новых правилах, все, что делается, очень много всего, недоработок. И, естественно, у людей по этому поводу возникли вопросы, почему я должен голодать, а человек, который работает в Леруа Мерлен, он не должен голодать.
А сейчас Заур Фарниев, журналист.
Первая неделя самоизоляции в Северной Осетии, она была очень жесткая. Ну вот просто очень, да, то есть люди действительно сидели по домам, если не все, то подавляющее большинство. Через неделю вот этой самоизоляции, когда начались такие роптания, и очень много из, так скажем, мелких предпринимателей поняли, что жить им так-то особо не на что, потому что, не знаю, как в остальных регионах России, но в Северной Осетии очень много мелких предпринимателей, они находятся в условной серой зоне, то есть мимо налогов, так бы. Как сказать. И, соответственно, то, что они заработают сегодня, они то и поедят. То есть у них нет вот этого отложенного жира. Соответственно, начались роптания. Власть, видя это, она что делает? Вместо того, чтобы, опять же, объяснить людям, что происходит, она кардинально меняет санкции. То есть она выпускает маршрутки на улице, она выпускает трамваи на улице, она открывает салоны красоты, но при этом парки закрыты. То есть человек, который смотрит на это со стороны, вот просто логически, если рассуждать, ну, он понимает, что ну, это не совсем так. Если работают маршрутки, если работают трамваи, если работают крупные магазины, если предприятие самого семьи главы республики, оно ни на день не закрывалось, это пивоваренный завод «Бавария», да, то почему другие должны страдать? Вот речь как раз об этом, вот об этой несправедливости, понимаете? Я не оправдываю людей, собравшихся вчера. Этого нету вообще, потому что я вижу, что там творилось, и то, что там многие себе из них позволяли. Но при этом я могу понять и тех, которые действительно не понимают, что происходит.
С Зауром, который был на площади перед правительством, когда происходили выступления, мы отдельно поговорили о силовиках. По видеороликам, которые есть в интернете, понятно, что протестующие вели себя отнюдь не робко. Они кидали в ОМОНовцев камни. Но и силовики вели себя довольно интересно. С одной стороны, жестко, а с другой стороны, отказывались разгонять толпу. Во всяком случае, с таким описанием ходит в социальных сетях один из роликов. Там говорится, что, мол, вот посмотрите, полиция с народом. Некоторые сотрудники отказались выполнять приказ и начинать подавление. Правдив ли этот ролик, объясняет Заур Фарниев.
Часа к 4, когда вот эта толпа уже была на площади Свободы, некоторые граждане, присутствующие в ней, они начали кидать в ОМОНовцев. Надо понимать, что вот эта площадь, которая около Дома правительства, она ремонтируется. То есть там много плитки, много стройматериалов. Это все вот там есть. И в какой-то момент вот это все полетело в ОМОНовцев. На ровном совершенно месте. Никто не провоцировал никого, их пальцем не трогали. Но вот это все, когда начало в них лететь, мне стало в какой-то момент страшно, потому что я понял, что может случиться что-то ужасное. Слава богу, полицейские проявили себя, ну и Росгвардия, они проявили себя с самой лучшей стороны. Более того, когда в каком-то месте там ОМОНовцы начали кого-то бить, то лично генерал МВД Скоков, министр наш, он начал им кричать в матюгальник: «Остановите, прекратите использовать спецсредства». Это вот было. Но при этом вчера же они после митинга, когда они задержали около 50-60, наверное, человек, конечно, это были в основном неадекваты, но среди них были и те, которые, в принципе, они туда пришли. Кто с девушкой своей, кто с супругой, ну я знаю таких, да, просто для того, чтобы с ними ничего не случилось. Там кто-то там по роду своей деятельности был, я имею в виду девушка, они пришли с ними. Вот их тоже зачем-то задержали и до сих пор не отпускают, наверное, до санкций суда. К сожалению, начальник ЦПЭ Северо-Остинского, он прямо на площади, ему стало плохо сердцем, его забрали в больницу. Он, по-моему, до сих пор в реанимации. Вот настолько люди переживали. Ну, чтобы вы понимали просто.
А вы видели вот этот момент с ОМОНом, который многие трактуют, как несколько сотрудников отказались выполнять приказ и разгонять там собственный народ? Родители будут вами гордиться?
Конечно, видел. Это все совершенные глупости. Дело не в том, что плохой народ или плохие ОМОНовцы. ОМОНовцы просто делали свою работу. У них не было приказа. Не было приказа. И вот хорошо, что не было приказа, но то, что они перешли на чью-то сторону, это смешно. Ну кто на чью сторону переходил, зачем? Там смысла не было переходить ни на чью сторону. В этом был бы смысл, если бы действительно началось какое-то мочилово, друг друга начали бы бить, и вот тогда ОМОНовцы перешли. А здесь просто ОМОНовцы шли с одной точки, где они стояли, в другую, вот все.
О причинах недовольства во Владикавказе Залина Багазова.
На мой взгляд, причина, как всегда, именно в экономическом положении и в том, что руководством региона люди были недовольны довольно давно и системно. И в целом недовольство властью последние годы такое активно довольно характерно для региона. И там были на самом деле другие протесты, даже не те, которые известны на федеральном уровне из серии протестов, которые организовывали, например, «Матери Беслана», но и там, к примеру, люди довольно активно для этого региона выходили на улицу протестовать против завода ГМК «Электроцинк», который там осуществлял выбросы, и это была очень долгая борьба, и в итоге завод остановил свою работу. И это была большая победа для людей. Дальше там был еще один случай, это когда жителя Северной Осетии задержали, и он так и умер в отделении, то есть его там избили, человек скончался, и его родственники и многие люди вышли на улицы протестовать против произвола. Мне кажется, что в какой-то момент люди увидели, что протесты тоже работают, ну, где-то. Не то чтобы идеально, но что-то здесь есть, что дало им пример того, что этим можно чего-то добиться.
Важная оговорка про Залину и Беслан. Ведущие обычно в такие моменты играют голосом, чтобы подчеркнуть для слушателя эмоцию, указать, сейчас будет не смешно. Но я постараюсь не дать своему голосу измениться, если это у меня получится. Но обещаю, вас проймет даже от простого перечисления фактов из жизни Залины Багазовой. Она выросла в Беслане, училась в школе номер один, той самой. И последние 16 лет живет в Москве. В Беслане у нее папа, а еще младшая сестра Фатима и мама. Папа жив, а мама и сестра не вернулись из школы с праздника 1 сентября 2004 года. Так вот, Залина в нашем разговоре об этих фактах сама не вспоминала, а когда я упомянул, сказала, ну да, так и есть, но, мол, меня эта трагедия не определяет. Согласен, не определяет, но думаю, что важно такие обстоятельства упоминать в подобных рассказах и вообще иметь в виду, что когда речь заходит о Северной Осетии, фактор Беслана, самой ужасной трагедии в современной России, там присутствует почти везде. Хотя вот у наших двух собеседниц совершенно разные взгляды насчет того, насколько велико присутствие бесланской беды в нынешнем социальном взрыве во Владикавказе, говорит Алла Битте.
Мне кажется, что даже и без Беслана было бы, ну да, недоверие к власти однозначно. Но недоверие к власти даже не столько из-за Беслана, хотя, ну, вы понимаете, что допустить такое, ну, это действительно, это прям оплошность власти, это коррупция, которая у нас процветает, я не знаю, ну, я в других регионах не была, я не знаю, но у нас это просто, она настолько в открытую, эта коррупция, что, естественно, нету доверия к власти. И как раз-таки коррупция, и главная причина была вот и Беслана, и, возможно, того, что сейчас происходит, того, что на данный момент людям не могут помочь.
А теперь Залина Багазова.
В Осетии есть такая сильная травма от истории с 300 заложниками в бесланской школе, когда власть говорила, что там 300 человек вместо почти 1500. И когда все об этом знали, люди, потому что регион очень маленький, и все могли на бытовом уровне, не на уровне официальных коммуникаций, все прекрасно понимали, что там очень много людей. При этом и региональная власть, и федеральная говорили о том, что там их меньше, что там 300 человек. И в тот момент сломалась вера в то, что именно в самом регионе власти будут на стороне людей, жителей республики. Потому что, как мне кажется, ожидать от федеральной власти люди могут какой-то, грубо говоря, дезинформации, непонимания. Но когда своя локальная власть, которая прекрасно понимает ситуацию, у которой не должно быть проблем со всем этим, ну, искажает информацию откровенно, вера пропадает. Я просто хочу привести пример. Вот сейчас в Совете Федерации утверждали перенос Дня воинской славы на 3 сентября. Или вообще утверждение этого дня, я сейчас не вспомню. И только 2 члена Совета Федерации проголосовали против. Это, очевидно, Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров. Господин Мамсуров – это бывший глава республики, дети которого также находились в этой школе в заложниках. И Арсен Фадзаев озвучил на заседании, что мы считаем это неприемлемым перенос этой даты на 3 сентября, которая вообще формально даже официально День памяти жертв террористических актов в России. И люди в Осетии восприняли это очень позитивно, потому что впервые за долгое время местный чиновник на федеральном уровне сказал что-то в защиту именно региона. Он представил реально какие-то взгляды и мнения региона, и многие писали, что вот в первую очередь осетин, потом уже сенатор, условно говоря, хотя как бы национальная принадлежность тут не имеет роли, именно что по-человечески это правильно. Мне кажется, это какая-то вот такая системная травма. Ну, как вот в Чернобыле в сериале все посмотрели и увидели, что власть замалчивает. У нас просто была похожая ситуация. Тоже такой фактор про то, что вот республика маленькая, все знают. Я привела пример того, что все в регионе знали, что в заложниках в Беслане больше людей, чем 300, то здесь ситуация такая, что все говорят, у нас маленькая республика, и мы еще не знаем никого, кто умер. У нас никто из знакомых не умер от этого. И поэтому тоже возникает неверие, что мы бы знали, а мы не знаем. И тут объяснение про то, что вот где-то что-то с задержкой происходит, что нельзя прямо сейчас сравнивать ситуацию, оно не работает. Плюс все диагнозы там посмертные, пневмония, да, и говорят, ну вот пневмония, ну да, что вот взяли и всех позаписывали. Нет, это не коронавирус. Вот. И действительно, в таком еще маленьком регионе для людей важно, что они не знают. Вот от нас не скрыть. От нас не скрыть. Мой сосед не болеет, никто не болеет. Значит, это все не так страшно, как вы об этом нам говорите.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?». О новостях, которые еще долго останутся важными, советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, откуда берутся, как существуют и на что влияют конспирологические теории о коронавирусе. Или разговор с политологом Андреем Колесниковым о политике Владимире Путине, который хоть и умелый популист, но не смог обратить пандемию себе на пользу. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.